Гёте-космополиты одновременно всю жизнь почти не покидают своей провинции, своего маленького Веймара. Гёте – человек природы, но и человек истории. В любви он настолько же либертин, насколько и романтик. И еще. Вспомним Аньес в лифте, что трясся, будто у него была пляска святого Витта. И хотя она разбиралась в кибернетике, однако никак не могла объяснить себе, что творится в техническом мозгу этой машины, которая была столь же чужда и непроницаема для нее, как и механизм всех предметов, с какими она каждодневно соприкасалась, от маленького компьютера, поставленного у телефона, до посудомойки. Гёте, напротив, жил в ту короткую пору истории, когда технический прогресс уже приносил жизни определенные удобства, но когда образованный человек еще способен был осмыслить все устройства, какими пользовался. Гёте знал, из чего построен дом, в котором жил. Знал, почему светит керосиновая лампа. Знал устройство телескопов, который с Беттиной наблюдал за Меркурием, хотя сам не умел оперировать, но ассистировал при нескольких операциях. А когда бывал болен, мог разговаривать с доктором языком специалиста. Мир технических предметов был понятен ему и полностью открыт его взору. То было великое Гёте мгновение посреди европейской истории, мгновение, после которого останется рубец тоски на сердце человека, плененного дергающимся и танцующим лифтом. Творчество Бетховена начинается там, где кончается великая Гёте середина. Оно размещается во времени, когда мир начинает постепенно терять свою прозрачность, мутнеет, становится все более непостижимым, мчится в неведомое, в то время как человек, преданный миром, бежит в самого себя, в свою тоску, в свои мечтания, в свой бунт и дает оглушить себя голосом своей большой души до такой степени, что уже не слышит голосов, обращающихся к нему извне. Этот крик души звучал для Гёте невыносимым гамом. Гёте ненавидел шум, это известно. Он не переносил даже собачьего лая в отдаленном саду. Говорят, он не любил музыки. Это ошибка. Чего он не любил, так это оркестра. Он любил Баха, поскольку тот еще понимал музыку как прозрачное созвучие самостоятельно ведомых голосов, каждый из которых можно различить. Но в бетховенских симфониях отдельные голоса инструментов растворялись в звуковой амальгаме крика и рыданий. Гёте не выносил рева оркестра в той же мере, в какой не выносил громких стонов души. Молодые Беттинины друзья замечали, с какой неприязнью смотрит на них божественный Гёте и как он затыкает уши. Того они не могли ему простить и ополчались на него, как на противника души, бунта и чувства. Беттина была сестрой поэта Брентана, женой поэта Арнима и почитала Бетховена. Она принадлежала к поколению романтиков, но одновременно была и приятельницей Гёте. Такого положения не было ни у кого другого. Это была королева, властвующая в двух королевствах. Ее книга была великолепной данью почтения Гёте. Все ее письма были ничем иным, как единой песнью любви к нему. Да, но поскольку все знали про очки, сброшенные с нее госпожой Гёте на пол, и о том, что Гёте тогда позорно предал любящее дитя в угоду бешеной колбасе, эта книга одновременно и куда более является собой урок любви, преподанный покойному поэту, который перед лицом великого чувства повел себя как трусливый филистер и пожертвовал страстью ради убогого семейного покоя. Книга Беттины была одновременно и данью почтения, и оплеухой. Глава 13. В год смерти Гёте Беттина в письме своему другу, князю Герману фон Пюклеру Мускау, поведала, что произошло летом 20 лет назад. Узнала она это якобы от самого Бетховена. В 1812 году, 10 месяцев спустя после черных дней разбитых очков, он приехал ненадолго в Теплицы, где впервые тогда встретился с Гёте. Однажды они вместе отправились на прогулку. Они шли вдоль курортной аллеи, как вдруг впереди появилась французская императрица Мария Луиза с семьей и придворными. Гёте, увидев их, перестал внимать словам Бетховена, отошел на обочину дороги и снял шляпу. Бетховен же надвинул свою шляпу еще ниже на лоб, нахмурился так, что его густые брови выросли еще на несколько сантиметров, и двинулся дальше, не замедляя шага. И посему это они, аристократы, вынуждены были остановиться, уступить дорогу и раскланяться. Только отойдя от них на некоторое расстояние, Бетховен повернулся, дабы подождать Гёте, и высказал ему все, что думает о его унизительном лакейском поведении. Он выбранил его как сопливого мальчишку. Действительно ли произошла эта сцена? Выдумал ли ее Бетховен от начала до конца? Или только прикрасил ее? Или прикрасила ее Беттина? Или сама от начала до конца ее выдумала? Но этого уже никто никогда не узнает. Определенно, все же одно. Когда она писала письмо Пюклеру Мускау, она поняла, что эпизод этот недооценен. Только он был способен раскрыть истинный смысл истории ее любви с Гёте. Но как придать ему огласку? «Нравится тебе этот эпизод, как я рассказываю его?» — спрашивает она в своем письме Германа фон Пюклера. «Можешь ли ты им воспользоваться?» Князь не намеревался воспользоваться им, и потому Беттина увлеклась идеей опубликовать свою переписку с князем. Однако затем ее осенило нечто получше. В 1839 году она опубликовала в журнале «Атениум» письмо, в котором тот же эпизод ей рассказывает сам Бетховен. Оригинал этого письма, датированного 1839 годом, так никогда и не был найден. Осталась лишь копия, написанная рукой Беттины. Там имеются несколько деталей, к примеру, дата письма, свидетельствующих о том, что Бетховен этого письма никогда не писал, или, по меньшей мере, не написал его в том виде, в каком Беттина переписала его. Но вне зависимости от того, сфальсифицировано письмо полностью или наполовину, анекдот этот очаровал всех и стал знаменитым. И вдруг все прояснилось. Если Гёте и предпочел колбасу великой любви, то это было явно не случайно, в то время как Бетховен, бунтарь, идущий вперед, низко надвинув на лоб шляпу и заложив руки за спину, Гёте-прислужник, униженно кланяющийся на обочине аллеи. Глава 14. Беттина сама занималась музыкой, даже написала несколько сочинений и, стало быть, обладала определенными данными, чтобы понять, что было в бетховенской музыке нового и прекрасного. И все же я задаю вопрос, захватывала ли ее бетховенская музыка сама по себе, своими нотами, или скорее тем, что она являла собой? То есть своей туманной родственностью с мыслями и взглядами, которые разделяла Беттина со своими поколенческими друзьями. Существует ли вообще любовь к искусству и существовала ли когда-либо? Не обман ли это? Когда Ленин объявил, что более всего любит бетховенскую апассионату, что, собственно, он любил? Что он слышал? Музыку? Или величественный грохот, который напоминал ему помпезные движения его души, взыскующие крови, братства, казни, справедливости и абсолюта? Испытывал ли он радость от звуков или от мечтаний, которые рождали в нем звуки и которые не имели ничего общего ни с искусством, ни с красотой? Вернемся к Беттине. Привлекал ли ее Бетховен, музыкант, или Бетховен, великий анти-Гёте? Любила ли она его музыку тихой любовью, какая нас связывает с единственной, чарующей метафорой или с сочетанием двух красок на картине? Или, скорее, той самой захватнической страстью, с какой мы объявляем себя сторонником политической партии? Но, как бы то ни было, мы никогда не узнаем, как это было на самом деле. Беттина выпустила в мир образ Бетховена, шагающего вперед в шляпе, низко надвинутый на лоб, и этот образ шел затем уже сам по себе сквозь века. В 1927 году, спустя 100 лет после смерти Бетховена, известный немецкий журнал «Literarische Welt» обратился к выдающимся современным композиторам с просьбой сказать, что для них значит Бетховен. Редакция не предполагала, какой это станет посмертной казнью для хмурого человека в надвинутой на лоб шляпе. Ауриц, член парижской шестерки, заявил от имени своей генерации: «Бетховен безразличен им до такой степени, что даже нет смысла спорить о нем». Будет ли он однажды вновь открыт и вновь оценен, как 100 лет назад Бах? Исключено. Смешно. Яначек также утверждает, что творчество Бетховена никогда его не вдохновляло. А Равель резюмировал это так: он не любит Бетховена, поскольку его слава основана отнюдь не на его музыке, которая явно несовершенна, а на литературной легенде, созданной вокруг его жизни. Литературная легенда. В нашем случае она зиждется на двух шляпах. Одна низко надвинута на лоб, и из-под нее торчат огромные брови. Другая в руке человека, отвешивающего низкий поклон. Фокусники любят работать со шляпой. Они дают предметам исчезнуть в ней или выпускают из нее стаю голубей под потолок. Беттина выпустила из шляпы Гёте безобразных птиц его униженности и дала исчезнуть в шляпе Бетховена, а этого она определенно не хотела, его музыки. Она уготовила Гёте то, что досталось Тихо Браге и Картеру. Смешное бессмертие. Однако смешное бессмертие подстерегает всех. И для Равеля Бетховен в надвинутой на самые брови шляпе был смешнее, чем Гёте, отвешивающий низкий поклон. Из этого вытекает: хотя бессмертие и возможно заранее моделировать, манипулировать им, подготавливать его, оно никогда не бывает таким, каким было запланировано. Шляпа Бетховена обрела бессмертие. Тут план удался. Но каков станет смысл бессмертной шляпы, заранее определить было не дано. Глава 15. «Послушайте, Иоганн, — сказал Хемингуэй, — мне тоже нет покоя от вечных обвинений. Вместо того, чтобы читать мои книги, теперь пишут обо мне. О том, что я не любил своих жен, что я дал в морду одному критику, что я врал, что был неискренен, что был гордым, что был мачо, что я объявил о своих 230 ранениях, когда их у меня всего 210, что я анонировал, что сердил свою маму». «Это бессмертие, — сказал Гет. Бессмертие — это вечный суд». «Коли это вечный суд, так там должен быть достойный судья, а не ограниченная учительница с розгой в руке». «Розга в руке ограниченной учительницы — это и есть вечный суд. Что другое вы представляли себе, Эрнест?» «Да ничего не представлял. Уповал на то, что смогу, по крайней мере, жить спокойно». «Вы делали все, чтобы быть бессмертным». «Вздор, я писал книги, только и всего». «Вот именно», — засмеялся Гёте. «Но я вовсе не против того, чтобы книги мои были бессмертны. Я писал их так, чтобы никто не мог убрать из них ни единого слова, чтобы они выстояли в любую непогоду. Но сам я, как человек, как Эрнест Хемингуэй, плевать хотел на бессмертие». «Я прекрасно вас понимаю, Эрнест, но следовало вам быть осмотрительнее при жизни. Теперь уже поздно». «Осмотрительнее? Это намек на мое бахвальство? Да когда я был молод, я ужасно любил похваляться, щеголять в обществе, но, поверьте, я не был таким монстром, чтобы при этом думать о бессмертии. Когда я однажды смекнул, что речь о нем, меня охватила паника. С тех пор я тысячу раз просил всех не совать нос в мою жизнь. Но чем больше я просил, тем было хуже. Чтобы исчезнуть из поля их зрения, я перебрался на Кубу. А получив Нобелевскую премию, отказался от поездки в Стокгольм. Говорю вам, плевать я хотел на бессмертие, и повторю еще раз. Когда однажды я осознал, что оно держит меня в объятиях, я испытал больший ужас, чем при мысли о смерти. Человек может покончить с жизнью, но не может покончить с бессмертием. Как только бессмертие погрузит вас на корабль, вам уже не сойти с него, и даже если застрелитесь, вы останетесь на борту вместе со своим самоубийством. И это кошмар. Йоган, поистине кошмар. Я лежал на палубе мертвый, и вокруг себя видел своих четырех жен. Они сидели на корточках, и все как одна писали обо мне все, что знали. А за ними был мой сын, и тоже писал. И старая корга Гертруда Стайн была там и писала. И все мои друзья были там и громогласно рассказывали обо мне всякие пакости и сплетни, какие когда-либо слышали. И сотня журналистов толпилась за ними с микрофонами, а армада университетских профессоров по всей Америке все это классифицировала, исследовала, развивала, кропая сотни статей и книг. Глава 16. Хемингуэй дрожмя дрожал, и Гёте схватил его за руку. «Успокойтесь, Эрнест. Успокойтесь, дружище, я вас понимаю. То, что вы рассказываете, напоминает мне мой сон. То был последний мой сон. Потом уже никакие сны мне не снились или были такими сумбурными, что я не мог отличить их от действительности. Вообразите себе маленький зал кукольного театра. Я за сценой вожу кукол и сам читаю текст. Это представление Фауста. Моего Фауста. Кстати, вы знаете, что Фауст нигде так не хорош, как в кукольном театре? И посему я был столь счастлив, что рядом со мной не было никаких актеров, и только я один читал стихи, которые в тот день звучали прекраснее, чем когда-либо. Но тут я вдруг посмотрел в зал и увидел, что он пуст. Это смутило меня. Где же зрители? Неужто мой Фауст так скучен, что все разошлись по домам, и я не стою даже того, чтобы они меня освистали? Я в растерянности оглянулся назад и остолбенел. Я предполагал, что они в зале, а они оказались за кулисами и смотрели на меня большими любопытными глазами. Как только наши взгляды встретились, раздались аплодисменты. И мне стало ясно, что мой Фауст немало не волнует их, и что спектакль, который они хотели видеть, отнюдь не куклы, которых я водил по сцене, а я сам. Не Фауст, а Гёте. И тогда меня обуял ужас, очень похожий на тот, о котором только что говорили вы. Я чувствовал, что они хотят, чтобы я что-то сказал, но я не мог. У меня сдавило горло. Я положил кукол на освещенную сцену, на которую уже никто не смотрел, и, стараясь сохранить достойное спокойствие, молча направился к вешалке, где висела моя шляпа, надел ее, и, не оглядываясь на всех этих любопытных, выбрался из театра и пошел домой. Я старался не глядеть ни направо, ни налево, поскольку знал, что они следуют за мной. Я отпер тяжелую дверь и быстро захлопнул ее за собой. Нашел керосиновую лампу, зажег. Взяв ее трясущейся рукой, прошел в свой кабинет, чтобы возле коллекции камней забыть про эту пренеприятную историю. Но не успел я поставить лампу на стол, как взгляд мой упал на окно. Там теснились их лица. Тогда я понял, что уже никогда не избавлюсь от них. Уже никогда. 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 Я сообразил, что лампа бросает свет на мое лицо. Это было ясно по их большим глазам, которыми они пожирали меня. Я потушил ее, хотя знал, что этого делать не следовало. Теперь они поняли, что я прячусь от них, что страшусь их, и оттого станут еще неистовее. Но этот страх был уже сильнее разума, и я, бросившись в спальню, сорвал с кровати одеяло, накинул его на голову и, отступив в угол комнаты, прижался к стене. Глава 17. Хемингуэй и Гёте удаляются по дорогам запредельного мира, и вы не примените спросить меня, что это была за идея свести вместе именно этих двоих. Можно ли вообразить пару менее подходящую? Что между ними общего? А что должно быть? С кем, на ваш взгляд, хотел бы Гёте общаться на том свете? С Гердером? С Гёльдерлином? С Беттиной? С Экерманом? Вспомните Аньес. Какой ужас вселяла в нее мысль, что и на том свете ей, возможно, снова придется слышать шум женских голосов, какие она слышит по субботам в сауне. После смерти она не жаждет быть ни с Полем, ни с Брижит. Так с какой стати Гёте возмечтал бы о Гердере? Скажу вам даже, пусть это чуть ли не кощунство, не мечтает он и о Шиллере. При жизни он никогда не признался бы в этом. Печален итог жизни, прожитой без единого большого друга. Несомненно, Шиллер был самым дорогим среди всех, но слово «самый дорогой» означает лишь то, что он был ему дороже всех других, которые, откровенно говоря, не так уж дороги были ему. То его современники, их он не выбирал, даже Шиллера он не выбирал. Когда однажды осмыслил он, что всю жизнь они будут его окружать, горло перехватило от тоски. Что поделаешь, пришлось с этим смириться. Так есть ли какой-нибудь повод желать общения с ними и на том свете? Лишь в силу самой искренней любви к нему я вообразил в спутнике ему человека, способного весьма заинтересовать его. Вспомните-ка, если забыли, что Гёте при жизни был очарован Америкой и не напоминавшего ему романтиков с бледными лицами, что к концу его жизни заполнили всю Германию. «Знаете, Иоганн, — сказал Хемингуэй, — для меня великая удача сопровождать вас. Люди дрожат от почтения к вам, так что все мои жены вместе со старухой Гертрудой Стайн и от меня за милю шарахаются». Тут он начал смеяться. «И дело, конечно, не в том, что вы так нелепо вырядились». Чтобы слова Хемингуэя были поняты, я должен объяснить, что бессмертным на том свете во время их прогулок дозволено принимать тот облик из прежней жизни, какой им нравится. И Гёте предпочел интимный облик своих последних лет. Таким, кроме самых близких, его никто не знал. Он носил на лбу прозрачную зеленую пластинку, привязанную шнурком к голове, чтобы защитить глаза от света. На ногах шлепанцы, а вокруг шеи толстый шерстяной полосатый шарф, потому что боялся простуды. Услышав, что он нелепо вырядился, Гёте счастливо рассмеялся, словно Хемингуэй отпустил ему большой комплимент. Затем он наклонился к нему и тихо сказал: «Я так вырядился главным образом из-за Беттины. Где она ни бывает, только и говорит о своей великой любви ко мне. И я хочу, чтобы люди видели предмет ее страсти. Когда она издали замечает меня, то убегает прочь. И я знаю, она топает ногами от злости, от того, что я здесь прогуливаюсь в таком виде, беззубой, плешивой и с этой смехотворной штуковиной над глазами». Часть третья. Борьба. Сестры. Радиостанция, которую я слушаю, государственная, и посему на ней никаких реклам, а новости прослоены самыми новейшими шлягерами. Соседняя станция частная, и музыка заменена на ней рекламами, но до такой степени похожими на новейшие шлягеры, что я никогда не могу различить, какую из станций слушаю, и осознаю это тем менее, что вновь и вновь проваливаюсь в сон. В полусне до меня доходит, что с конца войны на дорогах погибло 2 миллиона человек. Во Франции ежегодно гибнет примерно 10 тысяч, и 300 тысяч получают увечья. Целая армия безногих, безруких, безухих, безглазых. Депутат Бертран Бертран, имя это прекрасно, как колыбельное, возмущенный этим страшным итогом, предложил нечто из ряда вон выходящее. Но тут меня одолел сон, и узнал я об этом лишь полчаса спустя, когда повторяли ту же новость. Депутат Бертран Бертран, чье имя прекрасно, как колыбельное, выступил в парламенте с предложением запретить рекламу пива. В палате депутатов по сему случаю поднялась невероятная буча. Против предложения выступили многие депутаты, поддержанные представителями радио и телевидения. Запрет рекламы сильно ударил бы по их карману. Затем слышится голос самого Бертрана Бертрана. Он говорит о борьбе со смертью, о борьбе за жизнь. Слово «борьба» в течение короткой речи повторялось раз пять, что мгновенно напомнило мне прежнюю родину, Прагу. Знамена, плакаты, борьбу за счастье, борьбу за справедливость, борьбу за будущее, борьбу за мир. Борьбу за мир до полного уничтожения всех всеми, добавлял мудрый чешский народ. Но вот я уже снова сплю. Всякий раз, когда произносят имя Бертрана Бертрана, я впадаю в сладкое забытье, а проснувшись, слышу беседу о садоводстве, так что быстро нахожу соседнюю станцию. Там идет речь о депутате Бертране Бертране и о запрете рекламы пива. Исподволь начинаю постигать логические связи. Люди гибнут в автомобилях, как на поле боя, но запретить автомобили невозможно, они гордость современного человека, определенный процент катастроф вызван тем, что водители под градусом, но и вино запретить невозможно, им от века славится Франция, определенный процент опьянения вызван пивом, однако его тоже запретить невозможно. Подобный запрет противоречил бы всем международным договорам о свободной торговле. Определенный процент потребителей пива подвигнут на это рекламой. Так вот она, ахиллесова пята недруга. Вот почему решил ударить кулаком мужественный депутат. Да здравствует Бертран Бертран, говорю я себе, но поскольку это имя действует на меня как колыбельное, я вмиг засыпаю снова, и будет меня уже обольстительный бархатный голос. Да, я узнаю его. Это Бернар, диктор, и словно бы все сегодняшние события вертятся исключительно вокруг автокатастроф, он сообщает такую новость. Неизвестная девушка этой ночью села на шоссе спиной к движению транспорта. Три машины, одна за другой, успев в последнюю секунду объехать ее, вдребезги разбились, свалившись в кювет. Есть погибшие и раненые. Самоубийца, осознав свою неудачу, исчезла с места катастрофы совершенно бесследно, и лишь сходные показания раненых свидетельствуют о ее существовании. Это известие потрясает меня, и я окончательно просыпаюсь. Мне ничего не остается, как встать, позавтракать и сесть к письменному столу. Но я еще долго не могу сосредоточиться. Я вижу эту девушку, как она сидит на ночном шоссе, скорчившись и уткнувшись лбом в колени. Я слышу крик, рвущийся из кювета. Силюсь отогнать это видение, чтобы продолжить роман, который, если вы еще помните, я начал с того, что, поджидая в бассейне профессора Авенариуса, заметил одну незнакомую даму, помахавшую на прощание инструктору. Этот жест мы вновь наблюдали, когда Аньес прощалась у дома с робким одноклассником. Она прибегала к этому жесту всякий раз, когда какой-нибудь мальчик провожал ее после свидания до садовой калитки. Ее сестрица Лора с спрятавшись за кустом, ждала возвращения Аньес. Ей хотелось поглядеть, как сестра целуется. А потом одна идет к дверям виллы. Она ждала, когда Аньес обернется и выбросит в воздух руку. Движение это олицетворяло для нее заколдованный, смутный образ любви, о которой она ничего не ведала, но которая останется с ней навсегда, связанной с обликом ее прелестной и нежной сестры. Аньес, поймав Лору на том, что она копирует ее жест, прощаясь со своими подружками, была неприятно удивлена и, как мы знаем, с той поры прощалась со своими возлюбленными сдержанно, без лишних внешних проявлений. В этой краткой истории жеста мы можем разглядеть механизм, которому были подчинены отношения обеих сестер. Младшая подражала старшей, протягивала к ней руки, но Аньес всегда в последний миг ускользала. После окончания гимназии Аньес уехала в Париж в университет. Лора вменяла ей в вину, что она покинула край, который они любили, хотя и сама после выпускных экзаменов отправилась учиться в Париж. Аньес посвятила себя математике. После окончания университета все предрекали ей яркую научную карьеру, но она вместо того, чтобы продолжить свои изыскания, вышла замуж за Поля и поступила на хорошо оплачиваемую, но ординарную работу, где никакая слава ей уже не грозила. Лора сожалела об этом и, занимаясь в Парижской консерватории, намеревалась восполнить упущенное сестрой и стать вместо нее знаменитой. Однажды Аньес представила ей Поля. В ту же минуту, когда Лора увидела его, она услыхала, как кто-то невидимый говорит ей: «Какой мужчина, настоящий мужчина, единственный мужчина, другого такого нет на свете». Кто же был этот невидимый подсказчик? Уж не сама ли Аньес? Да, это она указывала путь младшей сестре и тут же загораживала его собою. Аньес и Поль были добры к Лоре и опекали ее так, что в Париже она чувствовала себя у них, как когда-то в родном городе. Счастье постоянного семейного уюта было, правда, окрашено меланхолическим сознанием, что единственный мужчина, которого она могла бы любить, одновременно и тот единственный, на которого она не имеет права посягнуть. Когда она проводила время вместе с супругами, ощущение счастья чередовалось в ней с приступами печали. Она умолкала, ее взгляд устремлялся в пустоту, и Аньес в такие минуты брала ее за руки и говорила: «Что с тобой, Лора? Что случилось, дорогая сестричка?» Иной раз в той же ситуации и из подобных же побуждений брал ее за руки Поль, и все трое погружались в благостную купель, в которой смешивались самые разнородные чувства, чувства родства и любви, соучастия и вожделения. Потом она вышла замуж. Аньесиной дочери Брижит было 10 лет, и Лора решила поднести ей в подарок двоюродного братика или сестричку. Она упросила мужа помочь ей забеременеть, и хотя это удалось легко, последствия оказались для нее печальными. У Лоры был выкидыш, и врачи объявили ей, что если она хочет иметь ребенка, дело не обойдется без серьезного медицинского вмешательства. Черные очки. Аньес полюбила черные очки еще когда училась в гимназии. Даже не потому, что они защищали глаза от солнца, а потому, что в них она казалась себе красивой и таинственной. Очки стали ее слабостью. Как иные мужчины без конца набивают шкаф галстуками, а иные женщины приобретают десятки колец, Аньес собрала целую коллекцию черных очков. В жизни Лоры черные очки стали играть особую роль после выкидыша. Тогда она носила их почти не снимая и лишь извинялась перед друзьями: «Не сердитесь на меня за мои очки, но я так зарёвана, что не могу без них показаться». С той поры черные очки стали для нее знаком печали. Она надевала их, но не для того, чтобы скрыть слезы, а чтобы показать, что плачет. Очки стали заменителем слез. но от настоящих слез выгодно отличались тем, что не причиняли вреда векам, не вызывали ни покраснения, ни припухлости и были ей даже к лицу. Если Лора полюбила черные очки, то и на этот раз, как бывало обычно, вдохновилась примером сестры. Однако история с очками говорит еще и о том, что отношения сестер никак нельзя сводить к утверждению, что младшая подражала старшей. Да, Лора подражала, но одновременно и подправляла ее. Она придавала черным очкам более глубокое содержание, более значительный смысл, так что я бы сказал, Аньесиным черным очкам полагалось бы краснеть перед Лоринами за свою фривольность. Всякий раз, когда Лора появлялась в них, было ясно, что она страдает. И у Аньес возникало ощущение, что собственные очки ей надо бы непременно снять из деликатности и скромности. История с очками выявляет и кое-что другое. Аньес в ней предстает той, кому судьба благоприятствует, а Лора той, кого судьба не балует. Обе сестры уверовали, что перед лицом фортуны они не равны, и Аньес мучилась из-за этого даже больше, чем Лора. «Моя сестричка влюблена в меня, а вот в жизни ей не везет», — говаривала она не раз. Поэтому она с радостью встретила ее в Париже, поэтому представила ей поле и попросила его любить ее, поэтому сама нашла для нее хорошенькую гарсоньерку и приглашала к себе всякий раз, когда подозревала, что она страдает. Но что бы Аньес ни делала, она вечно оставалась незаслуженной, избалованной судьбой, меж тем, как Лору фортуна явно не жаловала. Лора была на редкость музыкально одарена. Она превосходно играла на рояль. Но, невзирая на это, упрямо решила заниматься в консерватории вокалом. «Когда я играю на рояле, я сижу перед чужим враждебным предметом. Музыка принадлежит не мне, а этому черному инструменту, что напротив. А когда я пою, мое собственное тело превращается в орган, и я сама становлюсь музыкой». Не ее вина, что у нее оказался слабый голос, из-за которого все и рухнуло. Солисткой она не стала, а ее музыкальная карьера на всю оставшуюся жизнь свелась всего лишь к любительскому хору, куда она ходила два раза в неделю на репетиции и несколько раз в году с ним концертировала. Ее брак, в который она вступила из самых лучших побуждений, спустя 6 лет тоже распался. Правда, весьма состоятельный супруг вынужден был оставить ей прекрасную квартиру и платить изрядное содержание, так что она смогла приобрести модный магазин, где стала продавать меха с достойным удивления коммерческим талантом. И все же этот обыденный, чересчур заземленный успех не был способен загладить несправедливость, причиненную ей на более высоком духовном и эмоциональном уровне. Пользуясь репутацией страстной любовницы, разведенка Лора меняла партнеров, но при этом делала вид, что все эти любовные связи для нее тяжкий крест. «Я знавала многих мужчин», — часто говорила она с патетической грустью, словно жалуясь на судьбу. «Я завидую тебе», — отвечала ей Аньес, и Лора в знак печали надевала черные очки. Восхищение, переполнявшее Лору в детстве, когда она подглядывала, как Аньес прощается у калитки с мальчиком, никогда не покидало ее, и потому, поняв в один прекрасный день, что сестра не сделает никакой блистательной научной карьеры, не смогла скрыть своего разочарования. «В чем ты меня упрекаешь?» — защищалась Аньес. «Вместо того, чтобы петь в опере, ты продаешь меха. А я, вместо того, чтобы мотаться по международным конференциям, нашла для себя необременительно скромное местечко на предприятии, где выпускают компьютеры. Однако я делала все возможное, чтобы петь, а ты забросила научную карьеру по собственной воле. Я была побеждена, ты сдалась». «А почему я должна была делать карьеру?» «Аньес, жизнь всего лишь одна. Ты обязана заполнить ее. Мы же должны хоть что-нибудь оставить после себя. «Что-нибудь оставить?» — переспросила Анье с голосом, полным скептического недоумения. В ответе Лоры послышался почти скорбный протест. «Аньес, ты нигилистка!» Этот упрек Лора адресовала своей сестре часто, но по большей части про себя. Вслух она произнесла его всего 2-3 раза. В последний раз, когда увидела, как отец после смерти матери сидит за столом и рвет фотографии. То, что делал отец, было для нее невыносимо. Он уничтожал кусок жизни, кусок совместной своей и маминой жизни. Он рвал образы, рвал воспоминания, принадлежавшие не только ему, но всей семье и в особенности дочерям. Он делал то, на что не имел права. Она принялась кричать на отца, а Аньес за него вступилась. Оставшись одни, сестры впервые в жизни поссорились. Иступленно и зло. «Ты нигилистка! Ты нигилистка!» — кричала Лора Аньес, потом надела черные очки и в слезах и гневе уехала. Тело. У знаменитого художника Сальвадора Дали и у его жены Гала на старости лет был ручной кролик. Он жил с ними, ни на шаг не отходил от них, и они очень его любили. Однажды им предстояла дальняя поездка, и они до поздней ночи толковали о том, что делать с кроликом. Брать его с собой было затруднительно, но невозможно было и оставить его. Другим людям он не доверял. На следующий день Гала приготовила обед, и Дали наслаждался превосходной едой, правда, до той минуты, пока не догадался, что это кроличье мясо. Он вскочил из-за стола и, бросившись в уборную, изверг в унитаз любимого зверька, верного друга своих поздних дней. Зато Гала была счастлива. Тот, кого она любила, вошел в ее нутро, обласкал его и притворился в тело своей хозяйки. Не было для нее более совершенного наполнения любви, чем вобрать в себя любимого. По сравнению с этим единением тел, сексуальный акт представлялся ей забавной щекоткой. Лора походила на Гала, Аньес — на Дали. Было немало людей, женщин и мужчин, которых Аньес любила, но если бы в силу некой курьезной договоренности дружба с ними была обусловлена ее обязанностью следить за их носом, заставляя их регулярно сморкаться, она предпочла бы остаться без друзей. Лора, знавшая брезгливость сестры, нападала на нее. «Что значит симпатия, какую ты испытываешь к тому или иному? Как ты можешь при этом исключать тело? Разве человек, из которого ты вычтишь тело, все еще человек?» Да, Лора была как Гала. Полностью отождествившись с собственным телом, она чувствовала себя в нем, как в превосходно обставленном жилище. И тело было не только тем, что отражается в зеркале. Самое ценное было внутри. Поэтому названия внутренних органов тела и их процессов стали излюбленной частью ее словаря. Когда она хотела сказать, до какого отчаяния вчера довел ее любовник, она говорила: «Как только он ушел, меня вырвало». Несмотря на то, что она часто говорила о своей рвоте, Аньес была далеко не уверена, что сестру вообще когда-нибудь рвало. Рвота была не ее правдой, а ее поэтическим вымыслом, метафорой, лирическим образом боли и отвращения. Однажды сестры отправились за покупками в магазин дамского белья, и Аньес заметила, как Лора нежно гладит бюстгальтер, предложенный ей продавщицей. То был один из тех моментов, когда Аньес осознавала, что их различает с сестрой. Для Аньес бюстгальтер относился к категории вещей, призванных исправить некий телесный изъян, как, например, повязка, протез, очки или кожаный ошейник, какой носят больные после повреждения шейных позвонков. Бюстгальтер призван поддерживать нечто, что в силу неудачного расчета оказалось тяжелее, чем предусматривалось, и посему должно быть укреплено дополнительно, ну, примерно так, как подпирают подпорками балконы в плохо сооруженных постройках, чтобы не рухнули. Иными словами, бюстгальтер обнаруживает техническую стать женского тела. Аньес завидовала Полю. Он живет, не осознавая постоянно, что у него есть тело. Вдыхает, выдыхает, легкие работают у него, как большие автоматизированные мехи. Так воспринимает он и свое тело. Охотно забывает о нем. Даже о своих телесных тяготах он не говорит никогда, причем вовсе не из скромности, а скорее из какого-то тщеславного стремления к элегантности. Ибо болезнь — несовершенство, за которое бывает стыдно. Он долгие годы страдал от язвы желудка. Но Аньес узнала об этом лишь в тот день, когда скорая увезла его в больницу со страшным приступом, случившимся сразу же после того, как он выступил на суде с драматичной защитительной речью. Это тщеславие было, конечно, смешным, но оно скорее умиляло Аньес и вызывало чуть ли не зависть к Полю. Хотя Поль, по всей вероятности, был тщеславен сверх меры, все же, думал Аньес, его позиция раскрывает разницу между мужской и женской участью. Женщина гораздо больше времени занята разговорами о своих телесных сложностях. Ей не дано беззаботно забыть о своем теле. Начинается это с шока первого кровотечения. Тело вдруг тут как тут, и она стоит перед ним, словно механик, которому поручено следить за работой небольшой фабрики. Каждый месяц менять тампоны, глотать порошки, застегивать бюстгальтер, быть готовой к производству. Аньес с завистью смотрела на старых мужчин. Ей казалось, что старятся они по-иному. Тело ее отца постепенно превращалось в свою собственную тень, теряло свою материальность, оставаясь на свете лишь в виде одной небрежно воплощенной души. Напротив же, чем больше тело женщины становится ненужным, тем больше превращается в тело, грузное и обременительное. Оно похоже на старую, обреченную на слом мануфактуру, при которой женское «я» обязано до самого конца оставаться в качестве сторожа. Что может изменить отношение Аньес к телу? Лишь миг возбуждения. Возбуждение — быстролетное искупление тела. Но и тут Лора не согласилась бы с ней. Миг искупления? Как это миг? Для Лоры тело было сексуальным изначально, априорно, непрестанно и целиком по своей сути. Любить кого-нибудь для нее означало принести ему тело, дать ему тело, тело с головы до пят, такое, какое оно есть снаружи и изнутри, с его временем, что исподволь разрушает его. Для Аньес тело не было сексуальным. Оно становилось таким лишь в краткие редкостные мгновения, когда миг возбуждения осиял его нереальным искусственным отсветом и делал желанным и прекрасным. И, пожалуй, именно потому Аньес была, хотя вряд ли кто знал об этом, одержима телесной любовью, тянулась к ней, ибо без нее не было бы уж никакого запасного выхода из убожества тела, и все было бы потеряно. Когда она любила, ее глаза всегда были открыты, и если поблизости случалось зеркало, она смотрела на себя. Ее тело в эти минуты казалось ей залитым светом. Но смотреть на собственное тело, залитое светом, — предательская игра. Однажды, отдаваясь любовнику, Аньес увидела некоторые изъяны своего тела, незамеченные при последней встрече. Она встречалась с любовником не чаще 1-2 раз в год в большом парижском анонимном отеле и не могла оторвать взгляда. Она не видела любовника, не видела их совокупляющихся тел. Она видела лишь старость, уже начавшую вгрызаться в нее. Возбуждение мгновенно улетучилось, и она, закрыв глаза, убыстрила движение любви, чтобы тем самым не дать партнеру прочесть ее мысли. В эту минуту она решила, что сошлась с ним в последний раз. Она вдруг почувствовала себя бессильной и затосковала по супружеской постели. затосковала по супружеской постели, словно по утешению, словно по тихой затемненной гавани. Сложение и вычитание. В нашем мире, где день ото дня множится число лиц, все более похожих друг на друга, человеку, желающему утвердиться в оригинальности своего «я» и убедить себя в его неповторимой исключительности, приходится нелегко. Существуют два метода культивирования исключительности «я» — метод сложения и метод вычитания. Аньес вычитает из своего «я» все внешнее наносное, дабы таким путем дойти до самой своей сути, не без риска того, что в результате подобного вычитания окажется на полном нуле. Метод Лоры прямо противоположен. Чтобы ее «я» стало более зримым, более ощутимым, уловимым, более объемным, она без конца прибавляет к нему все новые и новые атрибуты, стремясь отождествиться с ними, не без риска того, что под грузом прибавляемых атрибутов исчезнет сущность самого «я». Возьмем для примера ее кошку. После развода Лора осталась одна в большой квартире, и ей стало грустно. Захотелось разделить одиночество хотя бы с каким-нибудь животным. Сперва она подумывала о собаке, но скоро поняла, что собака требует забот, на которые она не способна. А посему приобрела кошку. Большую сиамскую кошку, красивую и злую. Чем дальше Лора жила с кошкой и рассказывала о ней друзьям, тем больший смысл обретал для нее этот зверь, выбранный ею, по сути, случайно и без особой уверенности. Она ведь поначалу хотела собаку. Она не уставала восхвалять достоинство кошки, принуждая всех делать то же самое. Она находила в ней завидную самодостаточность, независимость, гордость, свободу поведения и постоянство очарования, в отличие от очарования человеческого, то и дело нарушаемого проявлениями неловкости и непривлекательности. Она видела в ней образец для себя. Она видела в ней самое себя. И тут дело совсем не в том, напоминает ли Лора нравом своим кошку или нет. Важно лишь то, что она запечатлела ее на своем гербе, и что кошка, любовь к кошке, апологетика кошки, стала одним из атрибутов ее «я». Поскольку многие ее любовники с самого начала досадовали на этого эгоцентричного и злого зверя, что ни с того ни с сего фыркал и царапался, он стал пробным камнем Лориной силы. Она словно бы каждому хотела сказать: «Ты будешь обладать мною, но только такой, какая есть на самом деле, то есть вместе с моей кошкой». Кошка стала образом ее души, и любовнику приходилось сперва принять ее душу, если он хотел владеть ее телом. Метод сложения вполне мил, если человек прибавляет к своему «я» кошку, пса, свиную печень, любовь к морю и к холодному душу. Все выглядит менее идиллическим, если кому-то вздумается прибавлять к своему «я» любовь к коммунизму, к отечеству, к Муссолини, к католической церкви или к атеизму, к фашизму или к антифашизму. Метод в обоих случаях остается абсолютно тем же. Кто упрямо отстаивает превосходство кошки перед всеми остальными зверями, делает, по сути, то же, что и тот, кто утверждает, что Муссолини — единственный спаситель Италии. Хвастаясь атрибутом своего «я», он стремится, чтобы этот атрибут, кошку или Муссолини, признавали и любили все окружающие. В этом суть того странного парадокса, жертвой которого становятся все, кто культивирует «я» методом сложения. Они прибавляют, дабы создать исключительные, неповторимые «я», но тотчас превращаются в пропагандистов прибавленных атрибутов и делают все, чтобы как можно большее число людей походило на них, тем самым исключительность этого «я», такими усилиями обретенная, быстро исчезает. Мы можем вполне резонно спросить, почему человек, который любит кошку или Муссолини, не довольствуется своей любовью, а стремится внушить ее и другим? Попробуем ответить, вспомнив образ молодой женщины в сауне, воинственно утверждавшей, что она любит холодный душ. Тем самым ей мгновенно удалось отделить себя от одной половины рода людского, от той, что отдает предпочтение душу горячему. Беда была только в том, что вторая половина человечества тем больше на нее походила. Ах, до чего все это грустно. Людей много, мыслей мало. А как же нам отличиться друг от друга? Молодая женщина знала лишь один способ, как преодолеть досадность своего сходства с этими несметными толпами, признающими холодный душ. Свою фразу «обожаю холодный душ» она должна была произнести уже в дверях сауны, притом с такой энергией, чтобы миллионы остальных женщин, которые получают от холодного душа такое же наслаждение, как и она, в один миг выглядели ее жалкими подражательницами. Иными словами, если мы хотим, чтобы эта невинная, ничего не значащая любовь к душу стала атрибутом нашего «я», мы должны дать знать миру, что за эту любовь мы готовы бороться. Тот, кто атрибутом своего «я» сделал любовь к Муссолини, станет политическим борцом. Тот, кто пристрастен к кошке, к музыке или старинной мебели, тот подносит своим близким подарки. Представьте себе, что у вас есть приятель, который любит Шумана и ненавидит Шуберта, тогда как вы до безумия любите Шуберта, а Шуман вам смертельно скучен. Какую пластинку вы подарите другу ко дню рождения? Шумана, которого любит он, или Шуберта, которого боготворите вы? Ну, естественно, Шуберта. Подарив вы ему Шумана, у вас осталось бы неприятное чувство, что этот подарок сделан не от души и похож скорее на взятку, которой вы рассчитываете добиться расположения друга. Поднося подарок, вы подносите его из любви. Хотите дать другу кусочек самого себя, кусочек своего сердца, и потому вы дарите ему Шубертову неоконченную, на которую он после вашего ухода плюнет, и затем, надев перчатки, возьмет ее двумя пальцами и отнесет в мусорный ящик, стоящий у дома. Лора в течение нескольких лет подарила сестре и ее мужу набор тарелок и блюд, чайный сервиз, корзину для фруктов, лампу, кресло-качалку, примерно 5 пепельниц, скатерть, а главное рояль, который однажды, как сюрприз, внесли 2 дюжих мужика и спросили, куда его поставить. Лора сияла. «Я хотела вам подарить такое, чтобы вы думали обо мне даже тогда, когда меня нет с вами». После развода Лора проводила у сестры каждую свободную минуту. Она занималась Брижит как собственной дочерью, а рояль купила сестре главным образом потому, что хотела учить играть на нем племянницу. Однако Брижит рояль возненавидела. Аньес боялась, что Лора почувствует себя обиженной, и потому умоляла дочь взять себя в руки и постараться увлечься этими черными и белыми клавишами. Брижит сопротивлялась. «Я что, должна учиться играть на рояле только ради ее удовольствия?» В итоге все кончилось плохо. Через несколько месяцев рояль стал всего лишь роскошной декорацией, или скорее даже помехой, лишь грустным напоминанием о чем-то незаладившемся, лишь громоздким белым телом. Да, рояль был белый, которого никто не желал.